Глава 42. Против ожидания Дезмонда Эйвери осталась на ночь. Она спала раздетой, из-за чего он сам долго не мог заснуть. Он проснулся первым, чему был рад. Дезмонд смотрел на Эйвери, восхищаясь переменой, которая происходит в некоторых людях, когда они спят. Во сне Эйвери выглядела моложе, беззащитнее. Тело с непривычки ныло от мышечной боли, и не только мышечной. После Пейтона у него не было женщины. В отличие от многих мужчин, он не скучал по сексу. Может быть, потому, что в молодости, во время диких загулов с Орвиллом, разбросал слишком много своего семени. Он не мог не думать, что теперь будет, и гнал от себя эти мысли. Дезмонд принялся готовить на кухне завтрак. Блины, яичницу, овсянку, гренки. Полный набор, повторяя меню кафе, в котором они завтракали в то памятное утро. Эйвери появилась одетая в одну из его рубашек, синюю, классического покроя. Под ней ничего. Тушь, оставшуюся от наряда для Хэллоуина, немного растворил пот, но дорожки были еще заметны. Девушка отмотала с рулона несколько слоев бумажного полотенца, свернула их в четверо и прикрыла сиденье табуретки. Затем села и пододвинула к себе тарелки с едой.
«Я должна кое в чем признаться».
Дезмонд замер с лопаткой в руке.
«У меня нет с собой кошелька».
Он выдохнул, готовый рассмеяться.
«А если бы и был, денег все равно нет».
«Эйвери».
«Боюсь, расплачиваться придется натурой».
Дезмонд отложил лопатку. «В поместье лорда Хьюза принимают любую оплату». Все оставалось по-прежнему. В офисе любовники делали вид, что ничего не произошло. Это бесило Дезмонда. А постоянно возвращаясь в мыслях к их связи, бесился еще больше. На работе Эйвери была как гранит. После работы — другое дело. В те дни, когда девушка заканчивала пораньше или не поджимали сроки, она обычно посылала смс-ку.
«Занят? Что делаешь сегодня? Поужинаем?
Или
еще один матч?»
Он всегда соглашался. Во-первых, ему нравилось. Во-вторых, он не любил лукавить. В-третьих, честно говоря, других дел у него просто не было. Работа над Rendition завершилась, и Дезмонд ждал, когда Юри с Коннором закончат испытание. Он не мог понять, что их задерживает. У него с Эйвери установился определенный ритм. Несколько ночей в неделю и выходные они проводили вместе. Играли в теннис у стенки, занимались сексом по очереди в каждой комнате, играли в карты, обычно в библиотеке. Больше всего Эйвери любила играть в Кункин. Они много говорили, но как бы он ни пытался вызвать Эйвери на откровенность, девушка не поддавалась. Однажды вечером, когда они потные лежали в постели, а полная луна светила через оправленную в стальную раму окно, Эйвери почти прорвало. «Расскажи мне о своих родителях». Блондинка подняла глаза к сводчатому потолку.
«Нечего рассказывать».
«Все равно расскажи».
«Мамы больше нет».
«Отчего она умерла?»
«Погибла в автокатастрофе».
«Давно?»
«Когда я училась на первом курсе университета».
«Мои родители погибли, когда мне было 5 лет. Весь мир перевернулся».
«Да уж».
Дезмонд постарался подобрать нужные слова. «Они были для меня как гибралтарская скала, незыблемая данность, постоянная величина в жизни, а сгинули в мгновение ока».
«Моя по дороге в магазин».
«А моя, занимаясь домашними делами. Отец пас овец. А с твоим отцом что?»
«Жив».
«Ты с ним ладишь?»
«Пытаюсь».
Дезмонд повернулся на бок и внимательно посмотрел на Эйвери.
«У него болезнь Альцгеймера».
«Вот что заставило тебя поступить на работу в Фейтон».
«В том числе».
Эйвери представляла из себя черный ящик, в который Дезмонду отчаянно хотелось проникнуть. На физическом уровне проникновение оказалось несложным, зато духовная работа только-только началась. С каждым днем Эйвери постепенно менялась. Озабоченные складки залегали все глубже. Она присылала все больше сообщений. Секс начинался прямо с порога. Она толкала Дезмонда в прихожую и на ходу срывала с себя одежду, словно секс был лекарством, способным избавить ее от болезни. Однажды вечером они закончили в кабинете, и Дезмонд спросил: «Что с тобой происходит?»
«Ничего».
«Ты мне врешь».
«А ты мне?»
Он на минуту задумался. «Пожалуй». И прежде чем она успела что-то сказать, добавил: «Для твоей же защиты». На лице девушки появилось выражение, какого ему еще не приходилось видеть. Ранимости, чуть ли не испуга.
«В таком случае ты поймешь. Я действительно врала тебе, но вся моя ложь только ради твоей защиты».
Он вскочил, как был, обнаженный, и встал на фоне освещенных канделябрами полок с книгами. «О чем ты?» Эйвери села и внимательно посмотрела на него.
«Ты мне доверяешь?»
«Да».
«Если бы я сказала тебе что-то такое, что в корне изменило бы всю твою систему взглядов, ты бы все равно не перестал мне верить?»
«Эйвери, на что ты намекаешь?»
«Что, если у меня есть доказательства? Если бы я показала тебе, что мир не такой, каким ты его видишь?»
Дезмонд отступил на шаг, охватил ее всю взглядом, видя девушку в новом свете. «Что это? Личное признание вроде «я беременна», «я раньше была замужем» или «у меня есть ребенок»? Нет, не похоже. Тут что-то другое». «Я думал, что стадию туманных неопределенностей мы уже прошли».
«Ты полагаешь?»
«Я уверен».
«Тогда скажи мне, чем ты занимаешься?»
«Что?»
«Чем ты занят?»
«Инвестирую в компании хай-тека».
«Любой может прочитать это на твоем веб-сайте. Чем ты занимаешься на самом деле? Над чем ты сейчас работаешь?»
По спине Дезмонда побежали мурашки. Он отступил еще на шаг, словно внезапно понял, что находится в присутствии врага. «На что ты намекаешь?» На карточном столе зазвонил телефон. Дезмонд разрывался между желанием не выпускать Эйвери из виду и потребностью ответить на звонок. Наконец он нарушил зрительный контакт, чтобы взглянуть на экран. Сообщение прислал Коннор. Оно застало Дезмонда врасплох. «Надо встретиться! 8-й причал! На Кентаро-Мару! Срочно!» «Мне придется уйти», — рассеянно произнес он.
«Почему?»
«Вернулся брат».
«Где он?»
«А тебе что за дело?» Она смягчилась.
«Прошу тебя, скажи, где он, Дез, и не спрашивай, зачем».
В этот момент Дезмонд осознал, что вышел на развилку дорог. Если сказать, где брат, он переступит некую черту, за которой уже не будет возврата к былому. Дезмонд стоял, по-прежнему совершенно голый, в центре кабинета, в окружении любимых книг. Он был уверен в одном — Эйвери не предаст. Девушка была неподдельной, чистой. Даже в самых темных закоулках своего ума Дезмонд не сомневался. Она не причинит вреда невиноватому. А вот Коннор с Юрием на это очень даже способны. Такими их сделал окружающий мир. Поэтому он рассказал о месте встречи с Коннором. Прежде чем Дезмонд успел проронить еще хоть слово, Эйвери сгребла в охапку свою одежду и, не оборачиваясь, бросилась к выходу. В этот момент он понял истину. В чем-то Эйвери действительно была недругом. Но почему она спала с ним?
«Воспоминание закончилось», — констатировал доктор Парк.
Коннор наклонил голову в сторону салона.
«Новая локация?»
Парк ткнул пальцем в телефон.
«Да, но ведь это... что за...»
«Сохраните координаты, доктор.
Коннор повернулся к майору Гоинсу.
«Вперед!»
Майор стал сыпать приказами, в гараже забурлила лихорадочная активность. Боевики рассовали пленных солдат государственных войск по фургонам и хаммерам. Многие люди Коннора все еще были разбросаны по дому. Окна взорвались стеклянным крошевом, когда они открыли ураганный огонь по боевым машинам противника на улице. Два выстрела из гранатометов попали в цель, подбив два хаммера в камуфляже X1. После короткой атаки люди Коннора бегом спустились в гараж и сели в машины. Первым с ревом рванул с места хаммер во внутреннем дворе. Он выскочил через открытые ворота на Остин-авеню, прямо навстречу стоящим в оцеплении машинам войск X1. Затем двинулся второй хаммер, развернулся во внутреннем дворе, обогнул дом сзади и, снеся алюминиевый забор, ушел на соседний участок. Ему в хвост пристроился один фургон и Тесла. В гараже остался последний исправный фургон.
«Желаю удачи, майор», — сказал Коннор.
Нырнув в салон машины, Коннор сгреб в охапку брата и вместе с доктором Парком и двумя боевиками понес его в дом. Тело Дезмонда обмякло, из него торчали разные трубки. Коннор спустился по задней лестнице в сырой подвал. Вдоль стен из красного кирпича стояли стеллажи для винных бутылок и старые игровые автоматы. Пэкмен, Донки Конг, Галага. Коннор подошел к потайной двери и нажал на кирпич. Сверху послышался скрежет передачи и шум отъезжающей машины. Коннор первым нырнул в темный ход. Бойцы освещали фонарями путь в рукотворную пещеру. Доктор Парк прикрыл за собой дверь, наемники сняли со спины рюкзаки с сухпайками, водой и оружием. Запасов должно хватить на несколько дней. Коннор надеялся, что отсиживаться так долго не придется. Он осмотрел с мостика, освещаемый фонарями на касках, напоминающий пещеру-подвал. Деревянный пол теннисного корта поблескивал, как воды подземного озера. Они сошли вниз и спрятались под мостиком на случай беглого обыска. Через час в гараже наверху раздались шаги. Коннор переглянулся со своими людьми, поднес палец к губам и выключил свет.